Елена Малиновская. Личный медиум для темного лорда. Часть первая. Глава первая. Просторный зал ожидания в здании магических перемещений был битком набит народом, как и обычно, впрочем. Я скучала в очереди, притулившись на самом краешке неудобной деревянной скамьи и периодически поглядывала на высокую стойку по центру помещения. Стоявший за ней пожилой мужчина в темном сюртуке государственного служащего то и дело выкрикивал номера. Когда назовут мой, сейчас выведенный на тыльной стороне ладони временными чарами, то я встану, подниму свой кожный саквояж и навсегда покину Индермейн, столицу нашего королевства. Сердце неприятно ёкнуло от этой мысли. Погрустнев, я выудила из кармана жакета письмо, которое получила накануне. Я так часто его перечитывала за последние сутки, что листок весь истрепался, а чернила кое-где смазались из-за моих слез, пролитых украдкой над посланием от отца. Потому что слишком бескомпромиссным и жестким оно было. Впрочем, в этом весь отец. Даже ко мне, единственной своей дочери, он никогда не проявлял ни малейшего сочувствия. После смерти матери уже на следующий день отправил меня в пансион для девиц из благородных семейств, хотя я умоляла его оставить меня в имении хотя бы на пару дней, чтобы присутствовать на похоронах матери. На что он сказал, как отрубил, мол, нечего в доме сырость разводить рыданиями. Мертвым плевать, где их оплакивают, так что я вполне смогу погоревать над неожиданной гибелью матери и в пансионе. Ну а ему будет проще устроить похороны, не отвлекаясь на необходимость утешать меня. Спорить с отцом было бесполезно. Господин Терден Биглс всегда и во всем был прав, а если нет, то никогда в жизни не признавал ошибок. Поэтому не успело еще тело моей матери остыть, как меня уже отправили подальше от родного дома. В пансионе я прожила 2 года. Летние и зимние каникулы мне, правда, дозволялось провести дома. Не передать словами, как я ждала первого такого визита. Мечтала, наконец-то, побывать около фамильного склепа и возложить к нему цветы в память о матери. И тем горше я плакала, когда узнала, что отец сразу после похорон женился на Марьям, хорошенькой, смешливой служанке матери. О свадьбе мне, естественно, никто не потрудился сообщить. Новой жене отца, которая, между прочим, была всего на пару лет старше меня, мое присутствие в имении было как кость в горле. Я не стала дожидаться конца каникул, сразу попросившись обратно. Отец лишь пожал плечами и кивнул, не сделав ни малейшей попытки переубедить. В родном доме я провела всего 1 ночь, но и этого хватило, чтобы кое-что увидеть. Я мотнула головой, отогнав неприятное воспоминание. Как бы то ни было, но с той поры я больше не появлялась дома. Подобное положение дел вполне устраивало всех нас. И меня, и отца с его новой молодой супругой. И вот теперь это загадочное письмо. Я моргнула, перевела взгляд на ровные строчки послания, выведенные строгим каллиграфическим почерком. «Хельга, жду тебя дома как можно скорее», — гласило оно. 2 года — достаточный срок для обучения любой бестолочи хорошим манерам и правилам ведения домашнего хозяйства. О твоей свадьбе уже уговорено. Она через неделю. Твой отец — Терден Биглс». И все. Очень сухо и лаконично. В этом весь мой отец. Письмо получила и директриса пансиона, госпожа Матильда Паттерсон. Меня немедленно пригласили в ее кабинет, где пожилая степенная дама, стыдливо пряча от меня глаза, сообщила, что утром следующего дня я должна покинуть здание. Договор на мое обучение разорван. Ей очень жаль, что так получилось, но ничего сделать она не может. Я ее вполне понимала. Мало кто рискнул бы вызвать неудовольствие господина Бигглса. Наш род считался весьма состоятельным в королевстве. Пусть в столичную потомственную аристократию мы и не входили. Отец начинал с самых низов, будучи младшим сыном обычного кузнеца. По слухам, заработал первое состояние на контрабанде и затем многократно приумножил его. Уже после 40 женился на моей матери, Стефании Бигглс, которая происходила пусть и из обедневшего, но все-таки дворянского рода, по сути, просто купил себе право на фамилию. После чего принялся жить в свое удовольствие, став одним из крупнейших землевладельцев Ардыша. При этом отец не забывал щедро платить за благосклонность представителей закона и государства, с которыми сталкивался время от времени. Знаю точно, что госпожа Матильда после моего появления в пансионе сумела погасить все свои немалые карточные долги. Она сама этим хвасталась на одном из праздников, перебрав горячего вина со специями. Ну а внимательно слушать и делать выводы я всегда умела. В общем, этим утром меня выставили прочь из старинного каменного здания в центре Индермейна. Конечно, первым моим порывом было сбежать. Все равно никакого сопровождающего мне не выделили. Бери и делай ноги, как говорится. Но почти сразу я отказалась от столь заманчивой идеи. Увы, авантюристам сопутствует удача лишь в любовных романах. В жизни подобное приключение закончилось бы очень быстро и печально для меня. При заселении в пансион с каждой из воспитанниц сняли слепок ауры. Если я куда-то пропаду по дороге к кабинетам магического перемещения, то поисковый маг найдет меня по этому слепку за пару минут. Характер своего отца я знала прекрасно. Уверена, после подобного проявления своеволия наказание последовало бы незамедлительное и очень жестокое. Я украдкой шмыгнула носом, силясь не расплакаться опять. Больше всего меня страшило не возвращение в родной дом и не новая встреча с Марьям, которая теперь считала себя настоящей хозяйкой всего имения, и даже не новая встреча с... А, впрочем, не буду об этом. За прошедшие годы я убедила себя в том, что этого не было. Мне просто привиделось кое-что, точнее, кое-кто. И ничего удивительного в этом нет, учитывая, в каких растрепанных чувствах я тогда пребывала. Как бы то ни было, больше всего меня страшили строки отца про скорую свадьбу. Интересно, кого он прочит мне в мужья? А, впрочем, догадываюсь, любимой фразой моего отца всегда была «деньги к деньгам». Уверена, что главное достоинство моего будущего мужа – его состояние. Возраст, дурные привычки, внешность – все это не имеет никакого значения. И уж тем более отцу будет плевать на мое мнение. Слезы упрямо наворачивались на глаза. Я тихо всхлипнула и выудила из кармана жакета тонкий батистовый платочек, пытаясь не привлечь к себе ненужного внимания. Если меня сейчас кто-нибудь начнет утешать, то я точно не выдержу, разрыдаюсь в полный голос и тем самым лишь опозорюсь. Хвала небесам. Окружающим было плевать на меня. Вокруг царил приглушенный гул многочисленных разговоров. Кто-то жаловался на подорожавшие продукты, кто-то рассказывал про семейные проблемы, кто-то спрашивал совета, в каком городе Ардыша купить дом. Словом, никому не было никакого дела до молоденькой светловолосой девушки в темном жакете и сером скромном платье, лишь слегка оживленным белыми кружевными манжетами и воротничком. Внезапно я встрепенулась. Что-то изменилось вокруг меня. Шум голосов отодвинулся, став совершенно неразборчивым. Сердце замерло, затем забилось громче и сильнее, перебивая отчаянным пульсом все посторонние звуки. Такое уже было со мной в ту единственную ночь дома, когда я услышала за дверью чьи-то шаркающие шаги, а потом знакомый голос матери жалобно попросил впустить ее в комнату. Как и тогда, пахнуло гнилью. настолько отвратительный, что тошнота немедленно подкатила к моему горлу. Я скривилась и уткнулась носом в надушенный платок, который не успела убрать в карман. Принялась озираться, гадая, что происходит.
«Пропустите! Пропустите!»
В следующее мгновение в зал ворвался мужчина. И в каком виде он был? Его одежда была перепачкана в грязи, как будто по дороге сюда незнакомец умудрился хорошенько искупаться в сточной канаве. Но при этом не было сомнений в том, что камзол сшит на заказ, а не куплен в каком-нибудь магазине готовой одежды. На это указывал безупречный крой и дорогая материя. На пальцах мужчины холодным блеском драгоценных камней горели массивные перстни, длинное породистое лицо, указывающее на знатное происхождение, было разодрано в кровь, как будто несчастный умудрился подраться с бешеной кошкой. «Господин!» К незнакомцу уже спешила служащая, ведущая номерами в очереди. «Что-то случилось?»
«Мне надо срочно покинуть город!»
Мужчина схватил ее за плечи и как следует потряс.
«Немедленно!»
«Встаньте в очередь!» — ошарашенно пробормотала женщина, кривясь от боли. Видимо, хватка мужчины оказалась слишком сильной.
«Вы не понимаете!» — взревел тот. «Это вопрос жизни или смерти! Вот, держите! Держите!»
Судорожно стащил с указательного пальца печатку, в центре которой красовался бриллиант просто-таки неприличных размеров.
«Я отдам все вам!»
Торопливо продолжил мужчина, силясь вручить женщине и все остальные кольца.
«Только откройте мне дорогу к кабине! Немедленно! Сейчас же!»
«Эй, какие-то проблемы!»
Сонный, пожилой и добродушный на вид полицейский, должный обеспечивать здесь порядок, стряхнул с себя дрему и с явной неохотой поднялся со своего места. Добавил с нескрываемой угрозой.
«Парень, а ну, успокойся, а то мигом в участок попадешь!»
«В участок?»
Мужчина широко распахнул глаза и уставился на полицейского с настоящей паникой, а затем взвыл в полный голос и ринулся прочь из здания.
«Больной какой-то!» —
пробормотала себе под нос служащая.
«Ты в порядке, Мэг?»
— обеспокоенно спросил полицейский.
«Он тебе ничего не сделал?»
«Да, Джо, и все хорошо».
Женщина покачала головой и посмотрела на кольца, которые загадочный незнакомец все-таки умудрился впихнуть ей в руки. Протянула с сомнением.
«И что мне с этим добром делать?»
«Да, наверняка фальшивки», —
проговорил Джой, подойдя ближе.
«Таких крупных бриллиантов не бывает».
«Все равно это так просто не оставишь», — недовольно проговорила Мэг. «Не выкидывать же! Вдруг этот сумасшедший примчится вновь и потребует их?»
«Давай составим опись», — предложил полицейский. «Запечатаем в конверт и положим в ящик хранения забытых вещей. Вернется, получит все обратно».
И эта парочка отправилась к одному из письменных столов, стоявших поодаль.
«Интересно, какой дряни этот мужик напился, раз у него совсем мозги помутились?»
— проворчал неподалеку степенный мужчина в хорошо сшитом сюртуке.
«А ведь молодой совсем, и 30 нет».
«А я слышала, в высшем обществе сейчас уже не алкоголем балуются», — с неодобрением подхватила старушка напротив. «В газетах писали о настоях из каких-то растений, которые в буквальном смысле слова сводят людей с ума».
«А вообще-то, возможно, вы и правы», — согласился с ней господин. «Стаканчик старого доброго виски за ужином никому не повредит, но во всем надо знать меру».
И окружающие меня люди с упоением погрузились в обсуждение пороков высшего общества. А я тем временем встала. Дурное предчувствие даже после ухода загадочного незнакомца никак не унималось. Стал сильнее и неприятнее запах чего-то тухлого. Даже странно, что остальные его не чувствуют. Если только... «Извините, не присмотрите за вещами!» С виноватой улыбкой обратилась я к сидевшей рядом уставшей женщине в черном вдовьем наряде, которая баюкала на руках задремавшего ребенка.
«Мне надо кое-куда.
Ну, вы понимаете.
Иди, милочка, иди.